Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после выпуска новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио «Свобода», новости.
В Иркутске началась процедура опознания жертв авиакатастрофы. По официальным данным, 122 погибших. Новая вспышка насилия в Багдаде, около 60 убитых. Начался финал футбольного первенства мира «Франция-Италия». В Иркутске началась процедура опознания жертв катастрофы пассажирского авиалайнера. Самолет А-310 авиакомпании «Сибирь» разбился в воскресенье после посадки. Пока погибшими считаются 122 человека, судьба 12 неизвестна. Осталось в живых 70 человек, большинство из них госпитализировано. Говорит очевидец трагедии.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в марках самолетов. Сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди с травмами, обгорелые. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, без не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Сказал очевидец трагедии. Комиссию по расследованию катастрофы возглавил министр транспорта Игорь Левитин. Вот что он сказал.
Два самописца найдены, они находятся у наших специалистов. То, что известно, самолет выкатился за пределы полосы, был дождь, мокрая взлетно-посадочная полоса, поэтому нам нужно проверить сцепление и работу механизмов самолета. Он сел и доложил диспетчеру, что посадка произведена, и дальше связь уже с ним пропала.
Сообщил министр транспорта России. Руководство авиакомпании «Сибирь» не подтвердило информацию, что причиной трагедии стал отказ системы тормозов. 10 июля в России объявлен траур. В Цхинвале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был спланирован в Тбилиси и направлен на обострение ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. В МВД Грузии не исключают, что Алборов стал жертвой межклановой вражды. В Багдаде у шиитской мечети взорваны два заминированных автомобиля. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 30 ранены. Ранее в воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов, перекрыв дороги в суннитском районе Ат-Хамия. Накануне этот район был оцеплен американскими и иракскими войсками. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, добиваясь освобождения захваченного боевиками капрала Гилада Шалита и прекращения обстрелов своей территории. Об официальной позиции израильского руководства ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь объявил на воскресном заседании правительства, что не пойдет на переговоры с руководством правящей палестинской партии «Хамас». «С террористами нам говорить не о чем», — заявил Ольмерт. Между тем, в Дамаске член политбюро «Хамас» Муса Абу Марзук выразил готовность к сотрудничеству, если Израиль согласен обменять определенное число палестинских заключенных на своего солдата. Накануне Израиль отверг аналогичный призыв премьер-министра палестинской автономии одного из лидеров «Хамаса» Исмаила Хании прекратить огонь и начать переговоры. Израиль требует вначале прекратить ракетные обстрелы своей территории и освободить без предварительных условий капрала Гилада Шалита, и лишь после этого готов вывести войска из сектора Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Берлине начался финальный матч чемпионата мира по футболу. Играют сборные Франции и Италии. Вчера в матче за третье место команда Германии выиграла у португальцев 3-1. В финале теннисного турнира в Уимблдоне в мужском одиночном разряде швейцарец Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. Таким образом, Федерер, первой ракеткой мира, взял реванш за недавнее поражение от Надаля в финале турнира Ролан-Гаррос. Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил папа римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье. Бенедикт XVI принимал участие в международной встрече по проблемам семьи, проходившей в Валенсии под эгидой Ватикана. В восточном округе Москвы в многоэтажном жилом доме сегодня произошел крупный пожар. Жертв нет, жильцы были эвакуированы, некоторым из них на месте оказана медицинская помощь. Причины пожара устанавливаются. Участники, проходившие в Тегеране конференции по проблемам безопасности в Ираке, выступили за сотрудничество в борьбе с терроризмом в этой стране. При этом представители мусульманских стран не поддержали призыв Ирана определить сроки вывода из Ирака иностранных войск. В форуме участвовали представители Ирака, Египта, Бахрейна, Лиги арабских государств и организации «Исламская конференция». В столице Мексики, Мехико, более 100 тысяч человек приняли участие в демонстрации, протестуя против результатов президентских выборов. По итогам голосования в прошлое воскресенье с преимуществом в менее чем в 1% победил лидер консерваторов Фелипе Кальдерон. Его соперник, социалист Мануэль Лопес Обрадор, заявил, что будет оспаривать итоги выборов через суд. Индия провела успешные испытания ракеты «Агни-3», способной нести ядерную боеголовку. «Агни-3» — самая сложная ракетная разработка Индии. Радиус действия ракеты — более 3000 километров. В Афганистане военнослужащий сил коалиции скончался сегодня от ранений, полученных накануне в бою с талибами в южной провинции Кандагар в районе Панджвайи. По информации американского командования, в том же районе обнаружены тела 10 боевиков, убитых в результате авиаудара сил коалиции. Один солдат Международных сил безопасности погиб, и четверо были ранены в субботу при взрыве мины в западной провинции Фарах. В Тверской области разбился легкомоторный гидросамолет «Корвет К». Погиб один из двух пассажиров. Пилот госпитализирован с ранениями. Второму пассажиру оказана медицинская помощь на месте. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире 579-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода Прессинг», почти целиком посвященный 18-му чемпионату мира по футболу.
До свидания, Германия. До встречи в Южноафриканской Республике.
Заключительные аккорды футбольного чемпионата.
Кубок мира и чудеса социологии.
Некоторые полагают, что для победы в этом турнире участие в финальной стадии совсем не обязательно.
Чемпионат Европы по фехтованию выигрывает сборная России,
выступавшая сильнейшим составом.
Тогда как соперники предпочли проверить молодежь.
Совершенствование телепоказа не всегда идет на пользу зрителю.
Стоит ли отменять повторы в футболе и теннисе?
У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Центральное место нашей программы опять-таки занимает чемпионат мира по футболу, последний день которого пришелся на 9 июля. Во второй части слушайте отчет о завершившемся в Турции чемпионате Европы по фехтованию. Но начнем, как всегда, с выпуска новостей уикенда.
Футбол. На чемпионате мира в Германии в субботу состоялся матч за третье место. Сборная Германии в Штутгарте выиграла у команды Португалии 3-1 и завоевала бронзовые медали первенства. Дубль на счету полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера и с его же подачи Петит послал мяч в собственные ворота. У португальцев в конце матча отличился Нуну Гомеш. Теннис. Француженка Амели Морисмо впервые в карьере стала победительницей Уимблдонского турнира. В финале в женском одиночном разряде первая ракетка мира обыграла бельгийскую теннисистку Жюстин Анен Арден 2-6, 6-3, 6-4.
В мужском парном разряде впервые выиграли открытый чемпионат Великобритании американцы Боб и Майк Брайаны. В финале они одолели француза Фабриса Сантуро и Недада Жиможича из Сербии и Черногории 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.
В смешанном разряде победу праздновали россиянка Вера Звонарева и Энди Рам из Израиля, взявший верх над американцами Винус Уильямс, Боб Брайан 6-3, 6-2.
Фехтование. В Измире завершился чемпионат Европы. В заключительный день прошли командные соревнования по шпаге у мужчин и по рапире у женщин. У мужчин победу одержала сборная Венгрии, серебряные медали у сборной Польши. Во встрече за третье место итальянцы нанесли поражение россиянам.
В женской рапире в финальном матче россиянки взяли верх над соперницами из Румынии. Бронзовые медали выиграли польские спортсменки. Сборная России заняла первое общекомандное место. 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Следом расположились команды Венгрии, 2 золотые и 2 серебряные, и Румынии, 2 золотые и 2 бронзовые награды.
В своем последнем воскресном репортаже «Калейдоскопе» из Германии наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы в частности задаются глобальным вопросом. В чем сейчас значение футбольных чемпионатов мира?
Чемпионаты мира 50-х годов задали весьма конкретный тон при анализе состояния дел в мировом футболе и оценке перспектив развития игры. В то время на высшем уровне сильнейшие команды планеты соперничали крайне редко, то есть имели возможность определить лучшего лишь раз в 4 года. А главное заключалось в том, что только на первенстве мира мог произойти и действительно происходил обмен творческими идеями. Таким образом, на протяжении 3 как минимум десятилетий тактическая эволюция игры, периодически носившая революционный характер, подвергалась осмыслению и взаимообмену идеями только в ходе чемпионата мира. Однако международный календарь за это время совершенствовался и расширялся. Появились чемпионаты Европы, затем других континентов, приобрел системный характер чемпионат Южной Америки и раздался до пределов Кубка Америки. А кроме того, стали более значимыми континентальные клубные турниры, к которым в самое последнее время добавился и чемпионат мира среди клубов. Безусловно, все это не могло не сказаться на роли и значимости главного соревнования – Кубка мира, который завершается сейчас в Германии и носит порядковый номер 18.
Сейчас, во-первых, вряд ли можно ожидать какого-то сногсшибательного открытия в тактическом построении игры. А во-вторых, ни одно маломальски значимое явление в этом или, скажем, в техническом, функциональном, даже психологическом компоненте игры не может остаться незамеченным на 4 года до очередной встречи сильнейших сборных на мировом форуме. Все это необходимо учитывать при подведении итогов турнира, свидетелями которого на протяжении месяца были многие миллионы людей. Нам приходилось уже говорить о том, что даже среди команд, покинувших Германию после групповых турниров, были оставившие заметный след. А после четвертьфиналов отправились домой, например, бразильцы и аргентинцы. Случись такое полвека назад, сразу же пошел бы разговор об их отставании от европейцев в каких-то аспектах игрового мастерства. Сегодня же никому не придет в голову это сказать. Критики могут быть подвергнуты лишь частности. Например, у нас вызвало удивление то, что бразильцы на матч с французами избрали осторожный тактический вариант. Вместо Адриана вышел Жунинью и вернулись к своему наигранному составу, уступая в счете, а было, как выяснилось, уже поздно. Увы, ошибки порой допускают не только выдающиеся мастера, но и выдающиеся тренеры. Однако к глобальным выводам, повторим, это не может, конечно, привести.
4 года назад, в разгар турнира, завершившегося бразильским триумфом, ушел из жизни великий немецкий мастер Фриц Вальтер, с чьим именем связан первый успех сборной ФРГ на чемпионате мира 1954 года. Ему не было дано судьбой узнать, что его преемники дойдут до финала Кубка мира 2002. И вот перед одним из матчей нынешнего чемпионата, проходившим в родном городе Вальтера, Кайзерслаутерне, минутой молчания стадион отметил память футбольного героя. 4 года – дата не круглая, крупных мероприятий не предполагающая. А имя Фрица Вальтера и без того увековечено. Его носит этот стадион, на входе в который стоит скульптура. 5 игроков клуба «Кайзерслаутерн», ставшие чемпионами мира в 54-м, с золотой богиней и слова их тренера Зеппа Гербергера, выбитые на плите, встречают зрителей. В Штутгарте же, например, вдоль стадиона тянется проезд «Фриц Вальтер Век», по которому на главную трибуну проходят зрители. Один из 5 его одноклубников-чемпионов, Хорст Эккель, жив. Он участвовал в предтурнирной жеребьевке и в иных шоу в ходе турнира. И, конечно, старый мастер огорчен, что хозяева не пробились в финал. А во многих сувенирных магазинах можно приобрести футболку с надписью, сообщающей о победе немецкой команды в чемпионате 1954 года.
Не подумайте, пожалуйста, что от серьезного разговора мы вдруг отказались ради того, чтобы поделиться туристическими впечатлениями. Просто нам кажется, что, подводя в наше время итоги конкретного турнира, надо осмысливать более длительный период выступления тех или иных команд, даже не одного, а нескольких поколений футболистов. Ведь на долю одного поколения может выпасть не более, пожалуй, 3 чемпионатов мира. как это произошло, скажем, примерно с половиной футболистов основного состава нынешней сборной Франции. Независимо от того, чем завершится финал 18-го Кубка мира, не подлежит сомнению тот факт, что Зидан, Тюрам, Вьера, Бартесса, товарищи свои имена в историю мирового футбола не просто вписали, а заняли в ней место, сопоставимое, например, с тем, какое занимают бразильцы чемпионата мира 70. Никто не может знать, родится ли когда-нибудь мастер, способный сместить с королевского пьедестала Пеле. Но уже сегодня мы вправе сказать, что в ряд тех, кто стоит непосредственно за ним, не только вошел капитан французов Зидан, но и, по нашему убеждению, потеснил постоянно претендующего на трон Марадону.
Позволим себе задать в заключение парадоксальный вопрос. В чем же сейчас глобальное значение чемпионатов мира, если они не меняют кардинально расстановку сил в мировом футболе, если не рождают неизвестные дотоле новшества, если не определяют, как было ранее, пути развития игры на 4 минимум года? Может быть, в том, чтобы на месяц привлечь к любимой игре внимание едва ли не всего человечества? А может быть, в том, чтобы, и это уже чисто футбольная задача, продолжить в историческом плане соперничество тех, кто всегда впереди? И, наконец, может быть, в том, чтобы узнать, не пополнит ли чемпионский ряд новая команда-звезда? Покамест же 18-й чемпионат мира привел к тому, что по 9 побед теперь имеют европейцы и южноамериканцы. Таков самый первый статистический итог очередного Кубка мира. Поскольку в первый раз прессинг выходит в эфир почти одновременно с началом финального матча, а слушая нашу программу в повторе, вы уже будете знать его результат, мы предлагаем вам познакомиться с тем, как оценивает итальянскую и французскую сборные Арсен Венгер, какие общие и отличительные черты в их игре он отмечает. Таким образом, впоследствии вы сможете судить о том, насколько сказались на ходе решающей встречи те моменты, на которые обратил ваше внимание знаменитый тренер.
Это две опытные, сильно играющие в обороне команды, которые отличаются выдающейся сплоченностью и мощной работоспособной полузащитой. У них очень высок базовый технический уровень, и есть нападающие, способные решить исход матча. Конечно, у Франции эффективность атаки зависит в первую очередь от Зидана и Анри, которым помогает по большей части Рибери. У Италии значительно больше вариантов. У нее в запасе есть высококлассные форварды, с помощью которых можно полностью перестроить игру. Есть два созидателя во второй линии атаки, Дель Пьеро и Тотти. Есть несколько игроков, которых можно выдвинуть на самый передний край, Тони, Джилардино, Инзаги. Таким образом, итальянцы могут изменить игру по ходу матча. При этом и Италия, и Франция почти не пропускают голов. Для того, чтобы забить им, требуется сделать нечто особенное. Или провести хитроумную стремительную комбинацию, или же индивидуально придумать какой-то трюк, который бы удивил игроков, повидавших все на своем веку.
Как видите, накануне финала Арсен Венгер воздержался от каких-либо прогнозов и предположений и лишь дал емкую и очень точную, на наш взгляд, характеристику игры двух команд-финалистов.
Впечатления и аналитические материалы Валерия и Олега Винокуровых о чемпионате мира вы также можете узнать, открыв сайт «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
А теперь слово еще одному очевидцу происходящего в Германии, Александру Хавронину. На сей раз корреспондент «Радио Свобода» систематизировал комментарии специалистов, посвященные работе судей.
Перед началом чемпионата мира, пожалуй, никто не сомневался в том, что судейских ошибок, споров вокруг 11-метровых ударов, желтых и красных карточек просто не избежать. Поэтому не случайно, к примеру, сборная Германии в ходе подготовки к первенству значительное внимание уделяла теоретическим занятиям по судейству и футбольным правилам. Вел эти занятия известный немецкий арбитр Герберт Фандель, судивший когда-то один из матчей футбольного турнира Сиднейской Олимпиады 2000 года. Вот что сам Герберт Фандель сказал о том, почему футболисты должны хорошо знать правила игры. В игре бывают сложные моменты, которые неоднозначно трактуются судьями. Я это заметил, обслуживая матчи в Бундеслиге. Речь идет о расположении рук, борьбе в воздухе. Обо всех этих моментах и идет речь на занятиях. С мнением Герберта Фанделя согласился и форвард сборной Германии Мирослав Клозе. У нас есть некоторые футболисты, которые любят часто жаловаться судьям. Однако для нас очень важно, чтобы нашим игрокам давали как можно меньше желтых карточек. Первый крупный инцидент вокруг судейства на чемпионате возник в решающем матче предварительного этапа в группе F, в матче между сборными Хорватии и Австралии. Английский судья Грэхэм Пол показал хорвату Йосипу Шимуничу 3 желтые карточки, хотя по правилам для удаления футболиста с поля достаточно 2 предупреждений. Президент ФИФА Йозеф Блаттер потребовал отстранить Пола от работы на чемпионате мира. При этом сама сборная Австралии жалобу на Грэхэма Пола подавать не стала. Настолько австралийцы были воодушевлены выходом в 1/8 финала мирового первенства. Там они встретились со сборной Италии, и этот матч дал болельщикам богатую пищу для пересудов вокруг судейства. За несколько секунд до окончания основного времени испанский арбитр Луис Медина Канталеха назначил пенальти в ворота австралийцев. Этот 11-метровый удар и решил исход игры. В прессе высказывалась критика в адрес испанского судьи Канталеха. Однако знаменитый в прошлом швейцарский арбитр, обслуживавший матчи 2 чемпионатов мира, 2 чемпионатов Европы и Лиги чемпионов Урс Майер, считает, что пенальти было назначено правильно. Я думаю, что решение назначить пенальти было верным. При этом не играет никакой роли, на какой минуте выносится решение о назначении 11-метрового. За несколько минут до окончания матча или за несколько минут до дополнительного времени. Но, пожалуй, больше всего споров вокруг судейства вызвала другая игра 1/8 финала между сборными Португалии и Голландии. Российский арбитр Валентин Иванов установил рекорд мировых первенств, показав игрокам обеих команд 16 желтых и 4 красные карточки. После матча Иванова критиковали и наставник португальцев Луис Филиппе Скалари, и тренер голландцев Марко ван Бастен, и президент ФИФА Йозеф Блаттер. Однако опытные арбитры, такие как все тот же Урс Майер, были весьма осторожны в оценках. Вот что сказал Урс Майер о судействе матча между сборными Португалии и Голландии. Я думаю, что как футболисты обеих команд, так и судья Иванов несут ответственность за то, что произошло на поле. В подобных матчах очень сложно говорить о том, во всех ли случаях игроки заслуживали красных карточек. Мне кажется, что при такой нервной игре арбитру невозможно избежать критики. Не случайно президент ФИФА Йозеф Блаттер вскоре извинился перед Валентином Ивановым за критику. Что же касается судейства на чемпионате в целом, то и здесь, пожалуй, стоит услышать мнение знаменитого в прошлом швейцарского арбитра Урса Майера. Все это не так просто. Я думаю, что на чемпионате были, естественно, судейские ошибки, но их было не так много, как об этом сообщают средства массовой информации.
В конце программы мы вернемся к оценкам действия арбитров, которые обобщил наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Некоторые спортивные итоги Кубка мира мы уже подвели. Свой взгляд на грандиозный футбольный спектакль и у историка и социолога Юрия Теппера.
Тревожась о судьбах человечества, культурологи с надеждой произносят знаменитые слова Федора Достоевского. «Красота спасет мир». Идея проста и возвышена, освоив образцы мировой культуры, воспитанная эстетикой искусства и примерами благородства, человечество обретет гармонию и миролюбие. Увы. Действительное влияние культуры на положение дел в мире не столь велико. Мало того, нынче налицо прямое столкновение культур, религии и образов жизни. Мне по душе другая идея. Выдающийся логик и философ Александр Зиновьев сказал, что мир уцелеет, представляя собой человейник, социально уподобившись муравьиному поселению. Тем самым будет достигнуто оптимальное разнообразие работы, обязанностей, гармонии руководства и подчинения. Но сохранение целостности муравьиного народа обеспечивает власть инстинкта. Человечество же призвано руководствоваться разумом, приняв как спасение идеологию мирного сотрудничества и благородного соперничества. Вот только как избежать агрессивности, противоречий, вспышек национальной гордыни, комплексов величия и непомерных амбиций? Среди многих миров, в котором мы живем, хорошо бы найти тот, в котором обретает жизнь принцип человейника. Произнеся знаменитый слоган «О спорт, ты мир», Пьер де Кубертен предполагал возможность создания именно такого мира. Но всегда ли показательно дружелюбна спортивная игра? Не так трудно по-дружески обнять соперника, на долю секунды опередившего тебя на финише, или восхититься мастерством конкурента, безукоризненно выполнившего каскад небывалых гимнастических трюков. Куда труднее, улыбаясь, поздравить победителя, измочалившего тебя безжалостными джебами или удушающими захватами. А футбол — особая статья. Игра явно моделирует армейский бой. На поле спортивной брани сталкиваются нападение и защита. Взятие ворот — метафора, напоминающая о сокрушении осажденного города. История спорта насчитывает случаи, когда за игровым противостоянием следовали подлинные кровавые конфликты. Наиболее известна футбольная война, разразившаяся в 1969 году между Гондурасом и Сальвадором. В те времена власти Гондураса винили во всех экономических трудностях нахлынувших в страну иммигрантов-сальвадорцев. Кризис разразился в июне, когда Гондурас и Сальвадор в серии стыковочных матчей боролись за выход в финальную стадию чемпионата мира. Во время матча в Гондурасе начались массовые беспорядки. Несколько сотен мигрантов были убиты. Более сотни тысяч сальвадорцев, бросая имущество, бежали из Гондураса. Последовала ответная акция. Армия Сальвадора вторглась на территорию Гондураса. Погибло еще около 2000 человек, в основном мирных гондурасцев. В 1990 году противостояли националисты Сербии и Хорватии, входивших в состав Югославии. Жестокий костоломный матч между белградской Цвеной Звездой и загребским Динамо не был доигран. Сербской команде грозила расправой толпа болельщиков-националистов. Спортсменов пришлось эвакуировать с поля на вертолете. К счастью, в истории футбола есть и противоположные примеры. Во время Первой мировой войны, в канун Рождества 1914 года, германские и британские солдаты, заключив перемирие, сыграли товарищеский футбольный матч. Полвека спустя, во время войны в Нигерии, враждующие стороны примирились, дабы насладиться телезрелищем футбола с участием Пеле. Хвала Всевышнему. Кажется, наш беспокойный мир и мировой футбол меняются к лучшему. В моей памяти осталось зловредное ликование болельщиков Мюнхена после победы команды ФРГ на чемпионате мира 1974 года. Дефилируя по штрассе, забравшись на крышу автомобиля, граждане самозабвенно распевали начатое на стадионе. Как у меня болят глаза, когда я вижу голландцев. Поражение немецкой команды в полуфинале чемпионата 06 привело к вспышке сердечных приступов в Германии и невиданной ночной торговли пиротехникой в Италии. Сейчас мы наслаждаемся моментом. Команда оживила энтузиазм целой нации. Это реализация мечты, существовавшей долгое время. Если была команда, которая должна была выиграть, то это мы, заявил по завершении матча главный тренер итальянской сборной Марчелло Липпи. Но межнациональные страсти не вспыхнули. Сразу после матча гений немецкого футбола Франц Бакенбауэр сказал журналистам: «Сегодня итальянская команда играла быстрее и лучше». Использование новых средств СМИ приводит к ускоренному развитию футбольного мира и появлению новых проблем. Ясное дело, фан на стадионе и болельщик, переживающий события, глядя на экран домашнего телевизора, персонажи разные. Разнообразие растет на глазах. Чемпионатом 06 наслаждались болельщики, съехавшиеся на тусовку в загородные летние телетеатры. Еще одна всемирная форма организации футбольных переживаний – пивной бар, ангажированный корпоративными компашками. Новое социокультурное явление – карнавальные эмоции у гигантских экранов на площадях мировых мегаполисов. Укрепление в жизни человейника или новыми межнациональными распрями чреват рост популярности футбола. В первую очередь вопрос решается на поле, характером игры и взаимоотношений спортсменов. Обсуждение судейского произвола – одна из любимых тем журналистов, освещавших чемпионат 06. Но, на мой взгляд, комитет арбитров ФИФА, ужесточив требования к игровой дисциплине, совершил действие, имеющее не только профессиональный, но и социальный смысл. Да, подобного количества предупреждений и санкций история Мундиаля не знала. Но вместе с тем чемпионат оказался рекордным по числу голов и завершился с минимальным количеством травм и скандалов на поле, скандалов, неизменно разъяряющих болельщиков. Вот только справляется ли с миротворческой миссией растущая с каждым годом журналистская рать, пишущая о футболе? Думаю, что эта тема заслуживает особого анализа и обсуждения.
Так считает историк и социолог спорта Юрий Теппер. Пока же ненадолго прервемся и продолжим программу спустя 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске началась процедура опознания жертв катастрофы пассажирского авиалайнера. Самолет А-310 авиакомпании «Сибирь» разбился в воскресенье после посадки. Пока погибшими считаются 122 человека. Судьба 12 неизвестна. Остались живых 70 человек, большинство из них госпитализировано. Комиссию по расследованию катастрофы возглавил министр транспорта Игорь Левитин. 10 июля в России объявлено днем траура. В Цхинвале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был спланирован в Тбилиси. В МВД Грузии не исключают, что Алборов стал жертвой межклановой вражды. В Багдаде у шиитской мечети взорваны 2 заминированных автомобиля. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 30 ранены. Ранее в воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов, перекрыв дороги в суннитском районе Ат-Хамия. Еще 3 американских солдат обвинены в изнасиловании и убийстве иракской девушки. Такое же обвинение было предъявлено военнослужащему США на прошлой неделе. В марте в иракском городе Махмудия была изнасилована и убита вместе с 3 членами своей семьи местная жительница. В секторе Газа 1 палестинец убит и несколько ранены в результате нового израильского воздушного удара. Ракета, выпущенная по автомобилю с боевиками, не попала в цель. В результате взрыва погиб прохожий. В финале теннисного турнира в Уимблдоне в мужском одиночном разряде швейцарец Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. В Берлине проходит финал чемпионата мира по футболу. Играют сборные Франции и Италии. Пока идет первый тайм, счет 1-1.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Ненадолго отвлечемся от футбола и поговорим о фехтовании. Как вы слышали в новостях, в Измире прошел чемпионат Европы, который многие рассматривают как подготовку к первенству мира. Этот турнир состоится в Турине через 2 месяца. О тактике и стратегии сильнейших команд размышляет наша коллега Елена Приходько и ее собеседники.
Сборная России отправилась в турецкий Измир, что ни на есть сильнейшим составом, в то время как подавляющее большинство стран Европы предпочли отправить на первенство континента экспериментальные сборные, а лидерам предоставить больший простор для подготовки к сентябрьскому чемпионату мира. «В России сильны традиции», — объяснял решение тренерского совета в одной из наших дневных программ вице-президент Федерации фехтования России Валерий Дикевич. Всегда россияне наравне с поляками и венграми воспринимали чемпионат Европы как один из важнейших стартов. И задачи на этот турнир всегда ставят максимальные. На сей раз сборной России план удалось выполнить досрочно. Еще накануне заключительного дня соревнований в медальной копилке числилось 4 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых награды. Перед отъездом же руководство сборной объявило о плане как раз 8-9 медалей. Пожалуй, одной из наиболее приятных наград стала та, что завоевана Татьяной Лагуновой. Олимпийская чемпионка не так давно вышла из декретного отпуска и уже через полгода сумела взойти на 2-ю ступень пьедестала почета, обидно уступив в дополнительное время немке Клаудию Бокель. Хотя некоторые склонны считать, что форма у Лагуновой еще далека от оптимальной.
Очень обидно, что проиграла на приоритете. Я проигрывала всю встречу, догнала бой и сделала так, что можно было бы решать уже на последние 3 минутки, и у меня не получилось. Осталось там совсем мало времени. Все-таки я смогла себя перебороть и довести встречу до равного боя, чтобы было дополнительное время. Ну, на самом деле, я 3 боя выиграла на приоритете, и вот 1 проиграла 4-й бой на приоритете. Так что очень сложно сейчас пока говорить, почему. Ну, наверное, все-таки действительно нет формы. А что вы хотите? За полгода, которых я тренируюсь, показываю результат. И я думаю, что это неплохой результат.
Для сборной России этот чемпионат Европы стал достаточно успешным. То есть те планы, которые ставились, выполнены. Вообще, многие же страны не прислали сильнейший состав. Насколько хватило уровня соперников, чтобы хорошо потренироваться? Потому что стартов же перед чемпионатом мира очень мало.
Ну, я хочу уточнить то, что у нас в женской шпаге выступали везде почти первые составы, кроме Франции. У них выступала половина команды. Там две девочки приехали вместо четырех. А все остальные — венгры, немцы, румыны, поляки, русские — все были первым составом, итальянцы.
То есть получается, что именно у вас-то и получился хороший спарринг, и получилась хорошая пристрелка на мировое первенство?
Безусловно, так как я не тренировалась целый год почти и ничего не делала, за полгода это, мне кажется, очень высокий результат, который люди тренируются некоторые по всю свою жизнь и не могут этого достичь. Я думаю, что это неплохой результат, и чемпионат Европы в женской шпаге не совсем был слабый.
Это было мнение Татьяны Лагуновой. В успехе российской сборной, на мой взгляд, можно увидеть и еще одну причину. Дело в том, что фехтовальщики не раз жаловались на отсутствие у них коммерческих турниров. По сути, кроме Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, до национальных чемпионатов выступать-то и негде. Проводят, конечно, федерации внутренние турниры, но денег там не заработаешь и семью не прокормишь. А сейчас впервые на чемпионате Европы можно было заработать. Заработать хоть что-то, ибо призовой фонд в 100 тысяч долларов для большинства видов спорта цифра смешная, но для фехтовальщиков, в том числе и из России, это одна из редких возможностей пополнить свой бюджет. Изменение ситуации, похоже, не предвидится. Валерий Дикевич признал, что в фехтовании скорее впору говорить о регрессе, нежели чем о прогрессе.
Международную федерацию фехтования возглавляет Рене Рок долгие годы. И в годы руководства Роком Международной федерации фехтования количество стран-участниц значительно возросло, перевалило за 100. В то же время каких-то качественных, серьезных изменений не происходит. В том числе и вот популяризация фехтования. Наоборот, мы потеряли два олимпийских вида. То есть теперь в программе Олимпиады в Афинах, и так будет в Пекине, 10 видов фехтовальных из 12, которые представлены на чемпионатах континентов и на чемпионате мира. То есть, в общем-то, здесь наблюдается явный регресс. Поэтому говорить о том, что какие-то глобальные сдвиги в этой области произошли, нельзя. Нельзя сказать, что Международная федерация фехтования во главе с Роком ничего не делает для того, чтобы сделать фехтовальные соревнования более зрелищными, более привлекательными для спонсоров, телевизионщиков и рекламодателей. Меняются правила соревнований, вводятся разные мелкие изменения, которые должны сделать бои более зрелищными. Например, маски у саблистов прозрачные. Изменились правила соревнований по рапире и сабле. Но все это изменения, которые не влияют на суть дела. Мы связываем наши надежды с деятельностью Международного фонда за будущее фехтование, который учредил Усманов, президент нашей федерации и Европейской конфедерации фехтования. Этот фонд сейчас проводит разные тренерские семинары с представителями стран второго эшелона фехтования, с российскими тренерами. В общем, пытается поднять общий уровень фехтования и интерес к нему в странах второго эшелона, сделать крупнейшие соревнования, то есть Кубок мира и чемпионаты мира, чемпионаты континентов более упорными, зрелищными, чтобы там участвовало больше сильных спортсменов и, соответственно, больше стран проявляли интерес к этим соревнованиям. А не только раз в 4 года олимпийские комитеты возбуждали этот интерес, потому что фехтование — медалиемкий вид спорта.
Елена Приходько и ее собеседники, вернувшиеся из Турции, с отчетом о чемпионате Европы по фехтованию.
В рубрике «Экономика большого спорта» возвращаемся к профессиональной оценке футбольного чемпионата, который дает профессор Роберт Воскиричан. В эфире заключительная часть его экономической футболиады.
Ну что ж, закончим с цифрами. Цифры очень интересные, их много, поэтому мы будем стараться самые интересные выбрать. Итак, мы поговорили о тех структурах и о тех персонах, которые выиграли от Мундиаля. Мы упомянули Бекенбауэра, упомянули Федерацию ФИФА. Ну, одним из самых главных выгодоприобретателей, как, собственно говоря, все и ожидали, оказалась сама хозяйка чемпионата, страна Германия. Было продано примерно 3,5 миллиона билетов на все матчи. Приехало дополнительно примерно 1 миллион человек в дополнение к обычному потоку туристов. И совокупный выигрыш Германии оценивается от 6 миллиардов евро до 10 миллиардов евро, но туда, в эту цифру, входит 6 миллиардов евро, которые истратили на инфраструктуру. Поэтому, если это убрать, то чистый доход примерно от 2 до 4 миллиардов евро. Вот тот сухой остаток, который получила германская экономика от проведения чемпионата мира. Помимо хозяйки чемпионата Германии, были и другие выгодоприобретатели. В частности, как правило, основными счастливчиками, как всегда, были производители и продавцы электронной техники, уже если точно выражаться, телевизоров. К сожалению, в этот раз некоторые из них, такие как LG, например, или Philips, констатировали даже некоторое снижение продаж. Другие производители и, самое главное, продавцы электронной техники и телевизоров констатируют рост 5%, что, в общем-то, соответствует росту к сезонному. Обычно летом люди пытаются сделать ремонт, а, соответственно, сделав ремонт, менять телевизор, так сказать, и так далее. То есть сам Мундиаль не дал прироста продаж именно этой категории товаров. Безусловно, выиграли производители спортивной экипировки. И в первую очередь, конечно же, компания Adidas, которая каждый чемпионат, будь то Европы или мира, представляет новый мяч, как правило. И действительно, это не просто новый мяч, что по-другому раскрашен, но там действительно некие
новые технологии.
Технологии и так далее. И далеко не всегда, кстати сказать, на ура приветствуется футболистами, но и тем не менее это факт. И, конечно же, продажи просто зашкаливают. По сравнению с 2005 годом продажи выросли у Adidas на 30%. Конечно же, это влияние Мундиаля, безусловно. И составили 1 миллиард 200 миллионов евро. И одна еще цифра. Adidas продал 3 миллиона футболок с символикой чемпионата, включая 1,5 миллиона спортивных маек цветов сборной Германии. В два раза больше, чем в 2002 году. И плюс еще получили адидасовцы хорошую новость. Буквально в дни Мундиаля подписали спонсорский контракт на чемпионат Европы 2008, который пройдет в двух странах, Австрии и Швейцарии. А компания Puma, кстати сказать, опередила Adidas. Но в каком показателе? По количеству сборных из тех 32, которые в финальной пульке участвовали, где компания Puma выступила в качестве технического спонсора, то есть, проще говоря, экипировка, майки, футболки, вернее, и трусы, и гетры были произведены компанией Puma. Но забавно, что и Adidas, и Puma – это создание одной семьи. Адольфа Даслера, Adidas, Ади Даслер. Соответственно, и Рудольфа, Руди Даслер, это компания Puma, действительно семейство, которое подарило два бриллианта, я бы сказал, в области спортивной экипировки. Кто еще выиграл? Вот такая есть крупнейшая сеть розничных магазинов Walmart, которая работает по всему миру и имеет оборот годовой порядка 350 миллиардов долларов, то есть сопоставимо с бюджетом крупной страны. Они даже устроили некие мини-кинотеатры в своих супермаркетах и дорожки, где можно заниматься дриблингом. Ну, дается мяч покупателям. То есть все пытаются получить максимальную прибыль благодаря чемпионату мира. В дополнение к этим всем новациям еще и был обновлен ассортимент. Вот я не поленюсь, процитирую газету «Ведомости». Значит, в магазинах этой сети появились бразильская сальса, итальянская арабиата и французские лягушачьи лапки, произведенные в Уэльсе, что самое интересное. А также раскладные стулья с изображением флагов Бразилии, Италии и Франции. Потому что, как объясняет Walmart, шотландцы всегда поддерживают две команды. Свою и ту, которая играет против Англии. Речь идет о филиале Walmart в Шотландии. То есть они в каждом регионе нашли какую-то свою изюмину и пытаются на этом заработать. Ну и в заключение, конечно же, мы не можем обойти влияние Мундиаля на нашу отечественную российскую экономику. Практически никакого, сразу скажем, чтобы, так сказать, особо на эту тему не распространяться, никакого влияния ни положительного, ни отрицательного не оказало. Прогулов и пропусков работы больше не стало. Видимо, и так их достаточно много. Вот. Но интересно, что большинство российских предпринимателей, которые так или иначе связаны с футболом, не обязательно, так сказать, производство, скажем, экипировки и так далее. Но имеется в виду те, кто держит спортивные бары, например, или магазины, торгующие теми же телевизорами, как правило, недовольны итогами чемпионата. Ну, по крайней мере, по телевизорам, если говорить об электронной технике, конечно же, мы говорим о телевизорах. В первую очередь, потому что телевидение, понятно, это и есть Мундиаль сегодня. Мы не можем по-другому никак получить эту картинку, кроме как через экран телевизора. Так вот, крупнейшие сети, такие как, например, Эльдорадо или МВидео, они констатируют фактически стагнацию в продажах. То есть пик продаж не было. Конечно же, владельцы баров спортивных Да, они, у них бум, действительно, чемпионат мира подогрел интерес к этим заведениям, и это как бы даже видно невооруженным глазом, если просто посмотреть в городе, везде, куда ни войдешь.
Растяжки везде,
там растяжки, мест нет. Попробовали бы вы 9 июля вечером перед финальным матчем найти свободное место в приличном спортбаре, в хорошем районе, где-нибудь в центре особенно? Никаких свободных мест не найдете. Этот сектор действительно выиграл. Некоторые объясняют это тем, что вообще, в принципе, футбол как бы чуть меньше стал популярен в России после той волны, которая поднялась вследствие покупки Абрамовичем Челси. Помните, был небольшой всплеск. Другие говорят, социологи, что падение интереса россиян к футболу напрямую связано с тем, что сборная не попала в финальную часть чемпионата мира. Вот с этим я скорее соглашусь. Потому что здесь, при чем здесь Абрамович, Челси, это все притянуто, по-моему, за уши. А вот непопадание российской команды в финальную часть чемпионата мира, конечно же, и по этой причине и торговцы электроникой терпят убытки. И вот, скажем, по данным Левады-центра, это один из ведущих социологических центров, падение интереса составило примерно 30%. Что если бы в чемпионате мира участвовала российская команда, все виды показателей, в том числе и продажи, и количество зрителей, и количество туристов, которые поехали смотреть воочию чемпионат мира, все эти показатели были бы как минимум на 30% выше. И закончим наш марафон статистический, футбольно-статистический. Мы уже заканчиваем это российскими показателями, но самый потрясающий показатель, которым бы я хотел закончить нашу квадрилогию и процитировать данные того же Левады-центра, опубликованные в газете «Ведомости». Они получили просто удивительный результат. Перед чемпионатом мира провели анкетирование, и результат был таков. 10% опрошенных отдавали первенство Бразилии. Ну, а эти люди ошиблись. 4% немцам, хозяевам турнира. Ну, тоже ошиблись, хотя и немцы, и бразильцы более чем достойные были кандидатуры на золото. И, в общем-то, примерно равные команды были в полуфинале. Они могли получить золото. Но самая интересная цифра. 6% россиян были уверены, что сборная России выиграет чемпионат мира по футболу в Германии. А уж действительно, наши люди кого угодно научат родину любить.
Таковы некоторые экономические итоги чемпионата мира, подведенные профессором Робертом Воскиричаном.
В своей постоянной рубрике Аркадий Ратнер также дает оценку судейству на чемпионате мира, и не только, но с точки зрения телепоказа.
Знаю, многие слушатели со мной не согласятся, но вот какими соображениями хотел с вами поделиться. Техника телевидения достигла высочайшего уровня. С такими подробностями показывает оно, как развиваются события на спортивных площадках, что создается порой впечатление. Люди, сидящие на трибунах стадиона и у телевизора, смотрят разное зрелище. Теннисные футбольные трансляции, за которыми мы следили в последнее время, это раздвоение подтверждают. Вот примеры. Уимблдон. В полуфинале кипрский теннисист Маркос Багдатис проигрывает испанцу Рафаэлю Надалю 2 первых сета, а в третьем идет упорная борьба. У киприота появляются шансы как-то изменить ход поединка. Решающий розыгрыш в одном из геймов. Мяч после удара Багдатиса попадает в корт, но судья на вышке объявляет аут. Графическая телевизионная стрела, повторяющая полет мяча, показывает, арбитр ошибся. Черное пятно, точка приземления мяча, расположилась как раз посередине лицевой линии. Жаркий спор Багдатиса с судьей ни к чему не приводит. Я, естественно, даже не могу предположить, что примет арбитр правильное решение, исход этого сета и всего матча мог измениться. Конечно, Надаль сильнее, и в его победе никто не сомневался. Вспомнил же этот эпизод только потому, что случился он в пятницу, позднее других таких же, и лучше отложился в памяти. А сколько еще раз телевидение фиксировало подобные ошибки в предыдущие дни? И, может быть, теперь уже не вспомнишь, какая-то из них и повлияла на окончательный результат. Как случилось это в матче Австралия-Италия на футбольном чемпионате мира. За 3 секунды до финального свистка судья назначил весьма сомнительный пенальти в ворота австралийцев. Замедленный повтор с 5 или 6 точек показал, что итальянец, входя в штрафную, сам споткнулся об упавшего защитника. Но пенальти назначен. Франческо Тотти забивает гол. Сборная Италии выходит в четвертьфинал. Другая история. Встреча Франции-Корея. Французы забивают гол. Корейский вратарь, и это видели десятки миллионов телезрителей, отбрасывает мяч, когда он уже пересек линию ворот. Но судьи на это не реагируют, и матч завершается в ничью. Опять я привел самые памятные моменты, когда ошибки судей были очевидны. Но наверняка каждый из вас вспомнит еще не один десяток таких оплошностей, зафиксированных телекамерами. Беда не только в том, что арбитры неправильно оценили тот или иной эпизод, а то и вовсе влияли на конечный результат. Главное, телевидение окончательно запутало болельщиков. какое решение правильно, какое нет, или вообще все в футбольной игре отдано на откуп судьям. Я, к примеру, сейчас никак не могу разобраться, в каких случаях игра рукой наказывается, в каких нет. Определение положения вне игры было, по-моему, на чемпионате достаточно четким. Но, уверяю вас, если смонтировать все замедленные повторы, фиксирующие офсайды, посмотреть один за другим, то и здесь вы окажетесь в полном тупике. И, наконец, столкновения, подкаты, падения показаны с разных точек. Складывалось впечатление, едва ли не в 50% этих эпизодов арбитры, если не ошибались, то выносили очень спорные решения. Футбол и теннис – два вида спорта, где у телевидения наилучшие возможности держать судейство под контролем. Добавил бы сюда хоккей, но, к счастью, здесь уже не один год с помощью телекамер оценивают спорные решения. Мне кажется, в теннисе пойти по пути хоккея проще всего. Что стоит у судейской вышки установить маленький телеэкран, на котором арбитр, как и все, кто смотрит трансляцию, увидит, куда приземлился мяч. Или окончательно узаконить эксперимент, который уже проводился на некоторых турнирах. Спортсмен, сомневающийся в правильности судейского решения, может оговоренное в правилах число раз потребовать повторить спорный момент на большом экране. С футболом сложнее. Забит гол или нет, сыграл ли футболист рукой, был ли повод на сдачу пенальти. Подобный просмотр на экране основным или специальным видеоарбитром давно пора узаконить. Что касается спорных решений при столкновениях, при назначении угловых и тому подобное, я бы внес революционное предложение запретить телевизионный повтор таких эпизодов с разных точек. Пока с их тремя-четырьмя аппаратами замедленного повтора под разными ракурсами, в любом случае, правильное судейское решение или нет, всегда влияет на объективную оценку футбольного судейства. Возможно, мое очень спорное предложение защитит футбольных арбитров. Пока же я не могу припомнить ни одного мирового или европейского чемпионата, когда судейский корпус накрывала столь мощная критическая волна. И создана она не столько журналистами, сколько многочисленными болельщиками, совершенно теряющими умение хорошо разбираться в хитросплетениях футбольных правил.
Это было телеобозрение Аркадия Ратнера. Итак, мы прощаемся с 18-м чемпионатом мира по футболу и отметим это в нашем эфире официальным гимном турнира. Заодно в музыкальной части программы ответим на вопрос слушателя «Радио Свобода» Ильи из Москвы, заданный в субботней программе «Час прессы «Спорт». По окончании матча Италия-Германия на стадионе в Дортмунде звучала песня «Мы никогда не оставим вас», которая является официальным гимном клуба «Ливерпуль». Таким образом, немецкая публика отблагодарила футболистов сборной Германии за красивую игру, несмотря на поражение в том полуфинале. Ну а теперь композиция «Celebrate the Day».
Завершаем программу «Прессинг» новостями уикенда.
Футбол. На чемпионате мира в Германии в субботу состоялся матч за третье место. Сборная Германии в Штутгарте выиграла у команды Португалии 3-1 и завоевала бронзовые медали первенства. Дубль на счету полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера и с его же подачи Петит послал мяч в собственные ворота. У португальцев в конце матча отличился Нуну Гомеш.
Также в субботу были сыграны ответные матчи второго круга розыгрыша Кубка Интертото. Отметим выход в третий заключительный раунд молдавского Тирасполя, обыгравшего польский Лех сначала 1-0, а затем 3-1, а также украинского Днепра после проигрыша неделю назад 1-2, победившего словацкую Нитру 2-0.
Теннис. Француженка Амели Морисмо впервые в карьере стала победительницей Уимблдонского турнира. В финале в женском одиночном разряде первая ракетка мира обыграла бельгийскую теннисистку Жюстин Анен Арден 2-6, 6-3, 6-4.
В мужском парном разряде впервые выиграли открытый чемпионат Великобритании американцы Боб и Майк Брайаны. В финале они одолели француза Фабриса Сантуро и Недада Жиможича из Сербии и Черногории 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. Теперь в активе братьев-близнецов, занимающих первое место в мировой классификации среди пар, есть победы на всех четырех турнирах Большого шлема. В 2003 году они выиграли Ролан-Гаррос, в 2005 открытый чемпионат США, а в этом году Australian Open и Уимблдон.
В смешанном разряде победу праздновали россиянка Вера Звонарева и Энди Рам из Израиля, взявший верх над американцами Винус Уильямс, Боб Брайан 6-3, 6-2.
Велоспорт. Продолжается 93-я многодневка Тур де Франс. В воскресенье состоялся 8-й этап между городами Сен-Меан-Ле-Гран и Лорьян. Первым на финише был француз Сильвен Кальзати. Второе место занял финн Чель Карлстрём. Третье – еще один французский гонщик Патрис Альган.
Украинец Сергей Гончар сохранил желтую майку лидера минимум до вторника, так как в понедельник на Тур де Франс первый выходной.
Вы слушали 579-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. В субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова.
Свобода в клубе Агея. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе Агея. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.